Иоанн от Марка, 14 главу мы сегодня посмотрим. С первого мы посмотрим только до 26. Давайте прочитаем с 1 по 9. Через два дня надлежало быть праздник Пасхи и опресноков. И искали пресвященники и книжники, как бы взять его хитростью и убить, но говорили, только не в праздник, чтобы не произошло возмущение в народе. И когда был он в Вифании, в доме Симона Прокаженного, и возлежал, пришла женщина с алавастровым сосудом мира из нарда чистого драгоценного, разбив сосуд, возвела ему на голову. Некоторые же вознегодовали и говорили между собой, к чему сия трата мира, ибо можно было продать его более, нежели за 300 динариев и раздать нищим, и роптали на него. Но Иисус сказал, оставьте ее, что ее смущаете? Она доброе дело сделала для меня, ибо нищие всегда имейте с собой, и когда захотите, можете им благотворить, а меня не всегда имейте. Она сделала, что могла, предварила помазать телом к погребению. Истинно говорю вам, где не будет проповедано Евангелие сего в целом мире, сказано будет в памяти и о том, что она сделала. Вот. Кстати, Вифания в доме Симона Прокаженного, вот, по всей видимости, Иисус его исцелил какое-то время, а как бы такое имя за ним осталось, и по всей видимости он был христианином, но верил позже. И такая есть теория, что если в Библии упоминается человек и добавляется его имя, то подразумевается, что письмо или Евангелие, вот послание Евангелия от Марка, кому он написалось, люди знали этого человека. То есть в доме какого Симона? Прокажен. Ага, знаю его. То есть люди могли знать, кто такой Симон.
In the house of Simon. Which Simon? Simon the leper. People say, oh,
в других Евангелиях там говорится также, что там Лазарь тоже возлежал.
In other places, in other gospels, it says that
Марта служила.
Марта was serving.
Вот. А эта женщина, которая возлила, это была Мария.
And the woman that laid myrrh was Mary.
Да, и вы знаете про Марию, что Марта всегда служит, а Мария, у нее особое такое было внимание к Иисусу, она просто хотела слушать Иисуса, поклоняться ему. И вот она выливает, была такая иногда традиция помазать маслом гостя в те времена, и вот Мария такое делает. Какой смысл в этом? Просто это было поклонение. Она так выражала свою благодарность и любовь Господу. Если мы не понимаем любовь, то, в принципе, иногда можно, конечно, сказать, какой смысл, пустая трата это, да? Когда, допустим, в браке любовь охладевает, мужчина начинает думать, ну, стоит ли цветы дарить, только деньги тратить.
In marriage, sometimes when love grows cold, a man is thinking, why should I give flowers now?
Ну, когда любовь всегда есть, цветы всегда дарят, и никто не спрашивает, что трата денег, какой смысл. Все понимают, есть смысл в этом.
But when love is there, the flowers are given, and everybody understands.
То есть есть вещи, которые надо понимать духовно.
And there's things that we need to understand spiritually.
И ученики, а то есть другой Евангелии мы знаем, что в принципе инициатор, кто это сказал, это был Иуда Искариот.
And we know from other gospels that the person who said that about wasting oil was Judas.
Вот и потом больше мы об этом поговорим.
We'll talk more about it.
Вот, они думали, что это напрасно.
They thought it was in vain.
Зачем такая трата, да?
Why was the fragrant oil wasted?
И что такое было для Марии? Это просто она поклонялась Господу. Вот и все. Она ничего не просила от Иисуса, она просто ему хотела благодарить таким, поклониться ему. Вот. Здесь говорится, что это масло можно было бы продать за 300 динариев, а даже больше. То есть не просто масло было, это как духи какие-то были, да, приятные, благовония ходило. Вот это помогание.
$300 динариев.
Я просто интересно посчитал, и там комментаторы говорят, что динарий — это средняя заработная плата в день работника в то время. Один динарий человек, допустим, поработал, один динарий в день заработал.
I counted it. One denarii was one day wages per person.
Вот, и я взял, смотрю даже в интернете, какая средняя заработная плата в Москве. Это интересно.
And I looked online, what was the regular wages for person today.
И вот там от сегодняшнего числа сказали, что там 15 тысяч средняя заработная плата в Москве.
And it says that today is about 15,000 rubles is normal for today.
В месяц. Ну, мне казалось, что это много, я взял 9 тысяч, давайте возьмем среднюю заработную плату в Москве.
I thought it was probably a little too much, so I took 9,000.
Вот, я посчитал, сколько это будет, как бы, человек с 4 воскресеньями, выходными, сколько он будет зарабатывать в день.
So I counted how much person would get with 4 Sundays off.
И потом помножил это как бы на 300 динариев.
And then multiplied it by 300.
Получилось, что вот этот вот мирон стоил $3,800. $3,800.
So this oil cost $3,800.
Понятно, почему Иуда Искариот, потом мы дойдем до него, у него были проблемы с Иудой. Почему он сказал, какая напрасная трата, просто так вывел и все. Ну что теперь?
It's understandable why Jesus said that it was wasted.
Вот. Но, кстати, конечно, он сказал здесь такую фразу, типа бедным раздать. Но в другом Евангелии нам говорится, в принципе, не о бедных он заботился.
Here it says that he wanted to give it to the poor.
А он воровал, немножко брал деньги для себя, просто он как бы отвечал за приношение. То есть он подумал, если мы продадим 3800, положат в ящик, какой процент я могу себе забрать? Да, и вот у него так мысль работала. А хотя он сказал о бедных, как бы он забылся.
So in the box, 3,800 was in the box.
How what a percentage I could take from it? That's how he thought. Но все равно $3,800, да, примерно. Ну, может быть, меньше. Ну, пусть даже 2,000 будет.
Maybe, well, let's say $2,000, little less.
Все равно вы понимаете, о какой, как бы, цене идет речь, да? И вот Мария, не жалея, вывело все на Иисуса из благодарности. Она так хотела поклониться ему. Она верила, что Иисус Мессия, она любила его. Для нее это совершенно не было пустым, для нее это было очень особенным. Другим казалось это пустым. И речь, я как уже говорил, речь идет о поклонении. Она поклонялась просто Иисусу. И видите, как происходит. Мы, допустим, как поклоняемся Иисусу? Мы поклоняемся Иисусу, допустим, в песнях. И иногда приходит такая мысль, подумать, ну что это, вот поем, что это за ток, вот я опоздаю, послушаю проповедь, что-то получу, а так что петь, что это дает, да? И нам такое искушение может подойти, и мы начнем думать, что поклонение, вот эти песни, пять или шесть песен мы поем, что это такого особенного?
It's not that important if I miss it, nothing's going to change, and I'll just come and listen to a sermon, and I'll get something out of it.
Но Иисус говорит, доброе дело. Она сделала доброе дело.
She did a good deed.
То есть для Иисуса, вот думая о поклонении нашем, допустим, в песне, не только мы только поклоняемся, но просто поклонение в песне, когда мы ничего не просим, просто прославляем Господа.
Even when we don't do anything but just in songs or worship God. That's a good worship.
Для Иисуса это важно. Это очень драгоценно для него. Но такой произошло с учениками, когда выходили с ним. Мы должны бояться этого искушения, когда на простое поклонение Иисусу мы начнем думать, что ну какой смысл в этом? Пустое, да? То есть вот мы сегодня пели сейчас песни. Что Иисус думает? Иисус говорит, это доброе дело. То есть Иисус для Иисуса это драгоценно. И это поддержка для нас поклоняться Господу. Пусть так в песнях. Давайте дальше прочитаем. С 10 по 21. Пошел же Искариот, один из 12, к первосвященникам, чтобы предать его им. Наверное, не случайно, что после этого случая именно Иуда, как бы все не выдержал, пошел, да? Предать. Может, что-то разозлило Иуду в этом поведении Иисуса? Они же, услышав, обрадовались и обещали дать ему серебряники. А и он искал, как бы в удобное время предать его. В первый день опресноков, когда заколали пасхальную анцу, говорят ему, ученики, где хочешь есть Пасху, мы пойдем и приготовим. И посылает двух из учеников своих, говорит им, пойдите в город и встретится вам человек, несущий кувшин воды, последуйте за ним. И куда он войдет, скажите хозяин дома того, учитель говорит, где комната, в которой бы мне есть Пасху с учениками моими. И он покажет вам горницу большую, устланную, готовую, там приготовьте нам. И пошли ученики его, и пришли в город, и нашли, как сказал им, и приготовили Пасху. Когда настал вечер, он приходит с 12, и когда они возлежали и ели, Иисус сказал, «Истинно, говорю вам, один из вас, идущий со мной, предаст меня». Они отвечались и стали говорить ему, один из других, «Не я ли?» и другой, «Не я ли?» Он же сказал им ответ, «Один из 12, обмакивающий со мной в блюдо». Впрочем, сын человеческий идет, как писано о нем, но горе тому человеку, которым сын человеческий предает, лучше было бы тому человеку не родиться. Вот здесь такая интересная вещь, что Иисус, несмотря на то, что он говорит, что о сыне человеческом все написано, предсказано, как это будет. Он все-таки делает предупреждение. То есть Иуда Искариот там был, и это предупреждение Иисус делает для Иуды в надежде, что Иуда образумится. Горе тому человеку, он говорит, чтобы Иуда услышал. Ну, там в 21 стихе. То есть, что интересно, тут такая вот опять вещь, которую как бы плотским уму непонятно, нужно духовно об этом судить. Как это так? Библия предсказывает, что Иисус должен умереть на кресте, что там будет предательство. Если Библия все, Бог все избрал, какой смысл делать это предупреждение? И это просто непонятно, но это истина. Раз Иисус делает предупреждение, значит, была цель этого предупреждения. То есть мы верим, что вот есть избрание Божие. Вот, но в то же время мы видим, что есть ответственность человеческая. Иначе не было бы смысла Иисусу говорить вот эти слова в 21 стихе. И чуть раньше я там подметил, что интересно, что это был очень знаменательный такой ужин, да? Последний ужин. И какая была честь для этих двух учеников подготовить все. И то, что они делали, простые вещи, как бы там хлеб купить, там эти горькие травы купить, ну, обыкновенные дела. Подмести комнату. Договориться с хозяином. Но как это было важно для Иисуса, как это почетно было, что они это, в этом послужили, в таком простом. Потому что это было вот это самое последнее, знаменательное ужин Иисуса с учениками. То есть в служении есть такие вещи, которые как бы не простые, на поверхности как бы они не выглядят какими-то блестящими, но они тоже очень важны для Господа. Great, easy, but... И пусть это будет поддержка для нас, когда мы делаем какую-то рутину, какие-то простые вещи, служим Господу, чтобы это была поддержка для нас, потому что это очень здорово. Вот. Ну, давайте теперь о самом главном. Тело и кровь Христова, да, с 22 по 26 стих. Это что, о чем сегодня я с вами хочу поговорить? Когда они ели, Иисус, взяв хлеб, благословил, преломил, дал им и сказал: «Примите, едите, сие есть тело мое». Взяв чашу, благодарив, подал им, и пили из нее все. Или все. Сказал им: «Все есть кровь моя нового завета, за многих изливаемая. Истинно говорю вам, я уже не буду пить от плода виноградного до того дня, когда буду пить новое вино в Царстве Божьем». И воспев, пошли на гору Ирионскую. Вот тут просто, прежде чем о главной теме говорить, мне тоже нравится этот стих, воспев. До этого я говорил, как важно для Иисуса наше поклонение ему с песней. И здесь, представляете, тоже, просто как интересно, я хотел бы там побыть, какую они песню пели, Иисус пел, да? Бог своему отцу вместе с учениками. То есть Иисус тоже поклонялся. И он поклонялся вместе со своими братьями, с апостолами. Ну, какие они пели песни, не знаю, может, псалмы какие-то. Вот. И у Иисуса это было уже все, ветер Иисуса, Иуда сейчас предаст, его будут издеваться, бить, то есть такое наступает, а Иисус все равно поет, прославляя Господа. Иисус любил петь. Это по поддержке тоже, да, у нас, когда мы поклоняемся Господу. Чтобы Иисус пришел вместе с нами и пел наши песни. Хорошо, значит, смотрите, здесь Иисус сначала говорит, что не буду пить от плода виноград, но с того дня, как буду пить новое вино. Так и Боже. Когда буду пить новое вино с вами, там, в других Евангелиях говорится. Что это значит? Как это понять? Это, наверное, надо понять в том смысле, допустим, когда мы в нашей семье, допустим, мы садимся за стол, а Надя или Макс, допустим, они не помыли руки, и мы говорим, иди, мы руки, мы ждем, мы не едим, мы ждем их. Вот, большинство семей обычно для семей собрались вместе за стол, как бы не просто поесть, как бы особое время, и друг друга ждут, да? То есть мы не будем есть, пока ты не будешь готов и сядешь вместе с нами. Иисус также в этом смысле примерно говорит, я не буду больше пить вино или какой-нибудь виноградный плод, пока вы вместе в Царстве Небесном Божьем сядете со мной за стол. То есть, когда мы, допустим, ждем Макса за столом, нам хочется есть. Но так как, мы любим Макса, мы ждем. То есть смысл такова, что царь обычно, он всегда пьет вино. Но так как Иисус любит нас, он как бы этим самым говорит, я подожду вас. То есть это такая поддержка, Иисус ждет, пока мы будем в Царстве Божьем. Потому что любит. И второе объяснение. Левита, это мы увидим из Левита 10.9. Там Господь дает Аарону такую заповедь, вина и крепких напитков не пей ты и сыны твои с тобой, когда входите в скинию собрания, чтобы не умереть. Это вечное постановление в роду вашу. То есть, в принципе, священники могли пить вино, но когда они были на этой особенной службе, приступали к скине собрания, не должны были пить.
And here, the commandment is given to not drink wine when they're coming to serve at the temple. They could drink wine before that, but not during the time they're...
Когда они входили в святилище, вставали перед завесой, вносили молитвы, они не должны были пить вина. Когда входите в скинь собрание, вот такая обязанность священника была. Иисус наш первосвященник. Он поднялся на небеса, в эту истинную скиню. И то, что здесь Иисус говорит, не буду пить вина, пока не увижу Царство Божие. Это также говорит, что Иисус вступает в свое пересвященническое звание, в свою пересвященническую миссию, чтобы ходатайствовать за нас. Вот так вот нужно понять эти слова. Вот, и теперь главная мысль, главная истина, которую здесь Иисус нам открывает. Кровь моя, тело мое. Новый Завет. И вот это центральная вещь в Новом Завете. Кровь и тело Христа. И может так получаться, что, несмотря на то, что мы регулярно принимаем, участвуем в вечере, может быть, каждый день читаем Библию о крови Христа. Все-таки мы можем не понимать, какой же это смысл и какая ценность крови Христа для нашей повседневной жизни. Несмотря на то, что как бы мы можем умственно соглашаться, да, я принимаю кровь и тело Христа. Все-таки может получаться так, что это что-то трудное, непонятное для нас. Как же так, есть плоть, пить кровь? В Новом Завете верующие столкнулись, это было тяжелое учение для них. Вот я начну издалека. 6 глава Евангелия Иоанна. Там Иисус говорит тем, кто следовал за ним, 27 стихе, старайтесь не о пище тлея, но о пище, пребывающей в жизнь вечную. На 7 стих. Старайтесь не о пище тлея. То есть была проблема, последователи Иисуса искали, несмотря на все его силу и учение, искали тленного, искали физического, не понимали духовного священия. Потом, когда Иисус спрашивает, что нам делать, чтобы творить дела Божие, Иисус говорит, верить того, кого Он послал. Потом, 35 стихе, Иисус говорит, я есть хлеб жизни, приходящий ко мне, не будет жаждать, не будет алкать. И вот это просто сейчас загляните как бы в свою душу. Действительно ли мы удовлетворили нашу жажду, наш голод, или по-прежнему там какое-то метание, какой-то нехваток, недостаток? У нас, христиан, больше не должно быть никакой духовной жажды, никакого метания, должен быть железный мир. Не будет алкать. Не будет жаждать никогда, Иисус обещал. Почему так происходит, что иногда мы все-таки духовно жаждем? Почему иногда кажется, что Бог таким такой далекий? Почему нам кажется, что жизнь христианская такая тяжелая? Когда люди будут такие тяжелые, как бремя? Почему, несмотря на то, что мы давно слышим Библию, ходим в церковь, все равно, может быть, не другим, но сами себе мы иногда признаем, действительно, я очень жажду, что-то не так. И потом Иисус продолжает с 51 стиха до 57. Я хлеб живой, сошедший с небес, идущий хлеб сей будет жить вовек. Хлеб же, который я дам, есть плоть моя, который я дам за жизнь мира. Тогда идеи стали спорить между собой, говоря, как он может дать нам есть плоть свою? Что я сказал? Истинно, истинно говорю вам, если не будете есть плоти Сына Человеческого и пить кровью, то не будете иметь в себе жизни. Идущий мою плоть и пьющий мою кровь имеет жизнь вечную, я воскрешу его в последний день. И плоть моя истинно есть пища, кровь моя истинно есть питье. Идущий мою плоть и пьющий мою кровь пребывает во мне, я в нем. Как послал меня живой Отец, и я живу Отцом, так и идущий меня жизнь будет мною. Иисус говорит, что для духовной пищи, чтобы духовно не жаждать больше никогда. Вот надо принимать эту специальную пищу. То есть, в принципе, иллюстрация очень простая. Чтобы не иметь физического голода, не иметь физической жажды, что нужно? Нужно пить воду, питаться, да? И проблема уйдет. Если есть еда, если есть вода, не будет голода, не будет жажды, да, вот в физическом смысле. Иисус это переводит в духовную сферу. Не должно быть больше никакой духовной жажды, духовного голода. Потому что Иисус дает нам свою кровь, свое тело. Это и есть истинная пища и питье. Мы иногда просим, Иисус, дай мне больше духа. Иисус, дай мне больше сил. Иисус, я хочу больше Тебя в моей жизни. И отчасти это хорошая, правильная молитва. У меня есть жажда, да? По тебе. Иисус говорит, пей мою кровь, ешь мою плоть. Вот как ты будешь иметь больше меня в своей жизни. Иисус говорит здесь о благодати. Допустим, чтобы есть мясо, вы должны убить животное, да? Животное должно быть умереть. Да. Допустим, чтобы есть хлеб, зерно, оно как бы падает, умирает, а потом приносит много плода. То есть жертва присутствует, да? Иисус призывает нас жить жизнью в благодати, принимать от Него просто дар. Принимать веру. И мы не будем жаждать. Мы не будем, никто из нас в этой комнате не будет жаждать и алкать. Просто почему? Иисус сказал, верующий в Меня. Но в чем же проблема тогда? Мы же читали эти стихи много раз. И вот тут как раз Иуда всплывает. Иуда Искариот. Во-первых, мы в 60 стихе видим, что многие из учеников слышат то, какие страшные странные слова, кто может это слушать. И потом мы узнаем, что многие оставили Иисуса, после этих, услышав эти слова. До сих пор учение благодати, когда Бог просто сегодня говорит, я дам, просто верь. Я все приготовил, я дам тебе, просто верь. Все равно для многих это странное учение, когда люди не верят. Но так лишь устроены, к сожалению, что нам легче трудиться, зарабатывать спасение, чем это спасение принять даром, каждый день причем. Вот так вот мы устроены. Потом Иисус говорит, Дух Живой творит, вот не пользует немало слава, которую я говорю, суть Дух и жизнь, 63 стих. И потом он говорит апостолам, но есть среди вас некоторые неверующие, 64. Вот. И потом в 70 стихе и в 71 Иисус конкретно говорит, что это Иисус имел в виду Иуда, Симона Искариота. Вот почему вам вот, почему Иуда захотел предать Иисуса?
Предал.
Есть разные как бы спекуляции. Одна из теорий, которая может быть действительно права, но она говорит, что Иуда хотел бы подтолкнуть Иисуса на какие-то действия. И предав Иисуса, наведя конфликт на Иисуса, Иуда думал, что Иисус начнет действовать в своей силе и восстановит в конце концов свою власть, разгонит римлян, и Царство Божие на землю придет в Иерусалим. Так Иуда думал, некоторые комментаторы так думают, спекулируют, догадываются. Но это только догадки. Почему Иуда предал Иисуса? Что такое? Библия не говорит, почему. Хотя нет, вот то, что мы сейчас прочитали, Библия говорит, почему это произошло с Иуда. И вот это нам надо понять. То, что есть спекуляция, нам не нужно особенно разбираться. Но надо понять, почему он предал Иисуса, и здесь говорится. В 64 стихе говорится, некоторые из вас неверующие. Иуда Искариот не веровал. Вот, мы не можем сказать, почему он предал, хотели бы подтолкнуть Иисуса, нет, мы это не можем сказать. Но Библия не толкает нас в эти дебри, она говорит, неверие была проблема Иуда, неверие. Не верю во что? Иуда верил, что он ожидал, что Иисус есть в Мессия. Иуда не верил вот в эти слова о крови, о плоти. Вот в чем во что он не верил. Многие сейчас удивились в Иисус Христа, что он особый человек, делал чудеса. Но не все из них верят в кровь, что их надо, что надо пить кровь, что есть плоть Иисуса Христа, чтобы
спастись.
Для них, так же, как и для некоторых учеников, это странные слова, и они оставляют это. Иуда не верил. А Иисус излагает центр своей миссии. Я есть истинное питье, истинное питье. И Иуда это отвергает. Люди до этого пришли и искали пищу тленную. Иисус говорит, я дам вам истинную пищу. Но потом в 36 стихе констатирует. Вы видели меня и не веруете. То есть люди хотели пищи тленной, да, хлеба хотели. Но когда Иисус говорил о крови и плоти своей, это им, они это не понимали или не хотели понять, они не верили в это. В 7 главе, 4, 5 стих мы видим, не только проблема была у учеников, не только проблема Иуды Искариота. Братья Иисуса, родственники Иисуса, они тоже не верили. Они Иисусу говорят, ибо никто не делает чего-либо в тайне, если сам быть известным. Если ты творишь такие дела, то яви себя миру, ибо и братья его не веровали в него. Не веди себя мир, что они имели в виду? Разве Иисус не делал чудеса, воскрешал мертвых? Разве это не было определенным явлением того, что он от Бога? То, что они говорят, подразумеваются, иди себя миру, провозгласи себя, что ты царь, воцарись, сбрось этих римлян, принеси свободу своему народу. То же самое Иуда ожидал от этого от Иисуса. Он думал, что Иисус воцарится, не будет этих римлян, будет богатство, и он будет вот при Иисусе окупаться в этом богатстве. То же самое вот эти люди искали пищи для нас. Они ожидали Иисуса, вот этого земного царя. А Иисус не говорил им об этом. Он говорил о том, что вы должны есть мою плоть, мою кровь. И это они не хотели слышать. Они заботились вот о тленном, о физическом, о плотском. Вот почему учение о том, что надо есть кровь Христа, есть его плоть, не принесло никакой пользы. Вот почему на духовном уровне они так и остались голодны, хотя Иисус сказал, вы не будете жаждать, вы не будете алкать. Яви себя. И вот есть параллель такой для нашей жизни. Почему остается жажда? Почему кровь, плоть Христа не имеет такого эффекта, не приносит такого удовлетворения, как должно? Потому что как Иуда, как братья Иисуса, как вот эти вот толпы, они были нацелены на тленное, на физическое плоское. Они хотели видимого царствования, видимого облегчения. Это как если вы в своей жизни ожидаете от Иисуса, что Иисус будет только вам давать материальные благословения, заботиться о материальном здесь, материальном здесь. Если мы только зациклим на тленном, на видимом. То мы, и у нас, допустим, в определенном моей жизни не получаем трудности. У израильтян были трудности, налоги высокие, римляне, в рабстве они, у них были трудности. И они думали об Иисусе, раз он Сын Божий, раз он помазанник, то он нас должен освободить нас. А если он не освобождает, то может быть он и не есть такой помазанник. Вот как они понимали Иисуса. И учение о крови, о том, что есть надо плоть, они это не принесло им пользы. То есть, когда, допустим, я на проповеди или в течение причастия, я буду говорить, вот все ваши проблемы, съешьте этот хлеб, выпейте это вино, и все, вы не будете больше жаждать. Когда так скажу, например. И вы поверите, что так прощаются грехи, что Христос пребывает в вас, а вы пребываете в Боге вместе со Христом, когда вы принимаете эти элементы. Ведущий меня жизнь будет мной. Вы верите это, когда вы принимаете это участие. То у вас будет мир, не будет никакой жертвы, не будет никакого метания в душе. Вы почувствуете, что это обетование в 35 стихе «Верить в меня не будет жертвы никогда, оно исполняется в вашей жизни». Но если вы зациклены на каких-то проблемах, тленных какая-то, физических, плохих, если все, что вам нужно от Бога в это воскресенье, причастие, помочь с экзаменами, помочь с визой, помочь с работой, помочь с жильем, помочь с этим, это все, что мы, если все, что нам это нужно. То кровь Христа, Его плоть, причастие, это учение о благодати, оно не будет нам полезно, потому что мы вообще не в той колее. А жажда-то все равно останется. Потому что удовлетворяем у нас жажду не в физическом, а в духовном. Когда мы не верим в духовные вещи, как вот Иуда или братья, мы не можем принять вот эту благодать, мы не можем с благодарностью принять кровь и хлеб, который символ тела Христа. Потому что почему? Потому что мы зациклены на физическом, а Бог не собирается давать эти физические нужды. Потому что Иисус знает, самая главная жажда наша – это духовная. И вот именно духовную жажду Он хочет удалить. Удалить. Но мы не понимаем из-за неверия. Вот Иуда был зациклен на физическом. Он не верил поэтому. Кровь Христа, плоть, это что-то странное учение, странные слова. При чем это тут? При чем это тут, он говорил про себя? То есть вы приходите в церковь, а очищены какие-то проблемами, и вам говорят про кровь, про плоть Христа, и вы про себя тоже говорите, ну как это мне поможет, ну как это мне поможет? Это почему? Потому что вы как бы вошли в не ту колею, вы не в духе, а в плоти ходите. Иисус как пищитесь, а пребывайте в пище жизнь вечную. То есть вы не принимаете эту благодать от Христа, который говорит, ешь, пей, будешь пребывать во мне, будешь иметь силу. Иуда не принял. Когда мы не примем, мы там не сможем отдавать. Когда Мария стала отдавать вот это поклонение, возливать этот дорогой миро, для Иуды это было, он не мог это отдать на своем уровне. Как так? Пустая трата. Иуда по-прежнему жаждал, понимаете, по-прежнему голодал. Когда он увидел, для него это было пустая трата, почему же у него голод был. Он не поверил словам Иисуса. То есть, если вы голодны, вы не сможете никому ничего отдавать. Чтобы отдавать, нужно иметь обилие, как бы. Если у меня много еды, я буду раздавать вам. Если у меня нету, как я могу вам помочь? Очень важно принимать эту благодать. Почему мы не принимаем благодать? Потому что мы думаем, что плотское важнее духовного. Понимаете, израильтяне, они находились в такой ситуации, им нужно было освобождение от Рима, им нужно было изменение вот этой тяжелой ситуации была, да. То есть у них была конкретная обстановка, поэтому из-за этой обстановки они искали тленного, они не смогли понять это учение, есть ли мою кровь, есть ли мою кровь, это было что-то странное для них. Так же и у нас может быть обстановка как в жизни, в определенный момент. Но Иисус говорит нам в такие моменты, истинная пища – это моя кровь, моя плоть, и все духовная пища. Мы иногда обманываемся, мы начинаем думать, что очень важно, чтобы плоть была благословена. Если плоть наша будет благословена, тогда как бы жизнь будет с Богом. Мы по-прежнему думаем, что плоть, может быть, на подсознание, что плоть важнее духа. Так вот израильтяне думали, поэтому в 63 стихе Иисус и говорит. Дух животворит, плоть не пользует немало. Другими словами, дух животворит, плоть ничего не дает. Плоть ничего не дает. Для духовного, для этого голода, плоть ничего не может нам дать. Только дух, духовная жизнь. То есть, это Иисус говорит в том плане, он напоминает, что в тебе, в вас, ученики мои, духовно важнее, чем плоское. Если ваш дух будет удовлетворен, то все остальное будет в порядке. Если дух жаждет, дух не напитан, да? Тогда как бы плоть не была вырушена, все равно эта жажда останется, вечная жажда останется. И когда мы верим этим словам Иисуса, то, что дух же говорит, что плоть толку от нее никакой. Мы сразу вспоминаем другую духовную проблему, нашу греховность, да? И вот тут это учение о крови, о плоти Иисуса Христа становится как елей, как удовлетворение. Мы понимаем, нет, эта проблема уже больше нет. Все мои грехи прощены. И знаете, есть плоть, пить кровь, это значит черпать благодать силы даром от Иисуса каждый день. Когда вы уповаете на Божью благодать, на Его силу, на Его просто подарок, это тоже, может быть, вы причастие в этот день не принимаете, но вы тоже вы как бы едите кровь, пьете кровь, едите плоть Христа. Нам кажется, что мы как бы терзать будем Иисуса, вот, постоянно ожидая от Него эти дары, а постоянно возлагая свои грехи на Него. Но Иисус как раз это и призывает нас делать. Он пробивает, ты не будешь так делать, ты не будешь иметь жизнь, ты не будешь пребывать во мне и так далее. Но в конце, то, что я хочу сказать, чтобы не иметь этот жажду, этот голод. Надо понять, что речь идет о духовной жизни. Если мы зациклены на плотском, у нас этот голод останется навсегда. Но если мы хотим служить Господу, жить в духовных вещах, там не будет никакого голода. Не будет никакого голода в служении. Дух животворит. Дух Святой будет животворить нас. Мы духом будем сильны. В нашем духе не будет страха. Будет твердость, дерзновение, зная, что все мои молитвы во славу Богу будут отвечены. В нашем духе будет такая уверенность, куда я ни ступлю, Бог будет со мной, и Бог всегда будет победителем. У нас будет такая уверенность, что это уже не этого Христос во мне живет. То есть наш дух будет уверен, что все мои грехи прощены кровью Христа. А раз наш дух будет крепок, то какие бы трудности по плоти ни происходили, мы все это перенесем, потому что дух будет крепок. Мы все перенесем. Если мы будем жить по плоти, то плоть, как ее не удовлетворяем, все равно будет недостаточно.
То есть
Иисус как бы меня напоминает и вам напоминает, как бы обращаясь к Таине, почему ты
жаждешь?
Вот ты ищешь пищу тленной. Ты хочешь этого физическом уровне и думаешь, что если ты будешь это иметь, это принесет тебе удовлетворение. Но это не так, это самообман. Пойми, духовная жизнь, вечная жизнь, вот в чем смысл. И я об этом позаботился. Вот это истинная пища, кровь, моя
кровь.
Ты не будешь жаждать. На духовном уровне Бог все предусмотрел. Но, опять же, заканчивая, помните Иуду, да, он не верил. Иисус призывает нас верить. Во что? Что то же утварит, плоть не пользуется немало. То есть, удовлетворяя плоть, мы удовлетворение не получим. Вот во что надо верить. И мы иногда не обманываемся, мы не соглашаемся с этим иногда. Я сам знаю, прохожу через эти метания часто, и Бог напоминает. Мы должны доверить, что утверждая плоть, мы полноты не достигнем. Просто поверь сейчас, не надо всю жизнь потратить, чтобы понять это. Не нужно потратить всю жизнь, как какой-то миллионер в конце жизни сказал, вот я все приобрел, все богатство, все у меня было, и счастья не достиг. Вот не нужно тратить это время на своем опыте, прийти к этим простым истинам, просто поверить, плоть не пользуется немало. И проверить эти слова Иисуса. Главное духовное. А по поводу духовного, Бог все предусмотрел. Это кровь и плоть Христа. Когда мы понимаем причастие с верою, мы имеем жизнь. Как сам Христос имеет жизнь. Да. Иисус не жаждет. И то же самое нам предлагает. То же самое нам предлагается, что мы не будем жаждать и алкать. Иисус нам это обещает, просто верить. Проблема греха устранена. Все, больше не проблема. Мы святые, чистые, непорочные, благодаря крови Христа.